Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И у нас здесь сегодня практически кошкин дом. Вся студия заполнена людьми. Интересными и замечательными. Ну, во-первых, Юлия Власова сегодня
до нас
доехала. Спасибо ей большое. Привет, Юнка. И у нас целых два гостя. Ирина Белкина, клинический телесно-ориентированный психолог, автор телеграм-канала, собственно, ее же имени Ирина Белкина, и Евгений Фомин, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Гости.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот. И, ну, я не могу сказать, что у нас была задумка устроить прям такую битву якадзун, да, но хотелось бы с разных точек зрения рассмотреть вот эту популярную сегодня такой призыв, да, популярный призыв «Полюби себя». Вот это вот что? Это как бы месседж здорового человека или все-таки пропаганда эгоцентризма? И, Ирина, я сначала хочу у вас спросить, потому что у меня вот сложилось такое ощущение, что вы соответствуете образу вот такого современного психолога, или, можно даже правильно говорить, психологиня в вашем случае, я не знаю, то есть с соцсетями, с какими красивыми фоточками, где вы задумчиво смотрите там на чашку кофе, значит, там, и вот говорите там о принятии что-то еще. Вот, давай так, вы учите своих адептов себя любить и принимать любыми?
Во-первых, я смотрю, вы подготовились.
Ну, есть немного.
Отличник, замечательно. Безусловно, это идет трансляция любви к себе, но, знаете, вообще, в принципе, тема, она очень популярная, но...
Других не держим.
Да, у специалистов у всех разная манера речи и разная глубина, вот, поэтому, безусловно, знаете, можно говорить про какие-то ежедневные ритуалы и так далее, но когда касаешься темы любви к себе, нужно для себя определить вообще, кого я любить собрался. Это уже про не такую, наверное, про большую глубину и про некий образ, рождествление своим образом, кем я хочу быть и хочу соответствовать какому-то образу, и кем я являюсь на самом деле. И вот когда мы говорим про кем я являюсь на самом деле, это уже про такой процесс принятия, вот, и далее это уже идет такой процесс любви того, что я принимаю в себе. С кем я познакомился внутри себя. Вот.
Что-то очень сложно, я ничего не понимаю.
Ну, у тебя там может быть не одна личность, а множество. И ты выбираешь еще, кого из них полюбить.
Я хочу сказать, наверное, это про то, что сейчас же очень много фонового, то, что мы видим, mm-hmm. чем мы впечатляемся, чему мы хотим соответствовать. А если брать тему любви к себе, то тут корень того, что а кого я собираюсь любить? Кем я являюсь на самом деле? Без вот этого всего внешнего. А я кто?
Без вот этой мишуры,
да, так сказать. Да. Вот в которой она сейчас очень манкая, она очень яркая, привлекает внимание, на это отвлекаешься. И вот, коль уж мы идем вот в эту тему, то нужно обратиться сначала к себе, отвернуться от всего внешнего и задать себе вопрос, а что я про себя знаю, кем я являюсь, что я собрался любить. И вот это уже совершенно другая история, потому что зачастую, ну, когда говоришь про любовь к себе, любовь – это действия, вот, это про поведенческие это такие шаги, но зачастую не дают результатов, потому что ожидания совершенно другие.
Пойти купить красивую себе одежду, куда-то в спа сходить, свозить себя на Мальдивы. Это вот про то, что полюбить себя, или это не то все равно?
Ну, это тоже почему нет? Ну, это про побаловать себя, про порадовать себя.
Слушайте, ну вот, не знаю, я помню, что в биографии семейства Льва Николаевича Толстого был такой случай, когда их сосед, не очень состоятельный помещик, купил однажды на рынке очень дорогую механическую птичку. И вот вся семья Толстых, она вот две недели сходила с ума, они не могли понять, что его побудило это сделать. Там, он увлекается механикой, Нет. Он там интересуется биологией природы? Нет. Там, ну, вот как бы почему он сделал такое, при том, что у него там долги, семейные неурядицы. И потом семейство Толстых, они нашли ответ, который всех устроил, и как бы у них, как говорят сегодня, этот гештальт закрылся. Они поняли, что он просто дурак. Только идиот, идиот может как бы потратить деньги, купить механическую птичку в ситуации, когда там у него, условно говоря, не хватает денег детям на образование. И если честно, у меня складывается ощущение, что сегодня модные психологи, я сейчас ни в коем случае не имею в виду вас, я говорю про тренды, вот когда они говорят, прими себя, ты так хорош, и вот наслушавшись их, люди с долгами по кредитке, люди с проблемами со здоровьем на работе, вдруг вместо того, чтобы разбираться, извините меня, с тем дерьмом, который есть у них в жизни, начинают мечтать о Мальдивах, значит, как бы покупать туда билеты и прочее, прочее, прочее. Вот, Евгений, вы поддержите меня в этом начинании?
Ну, если... Я бы хотел определиться с терминологией.
Так. Вот он, кандидат медицинских наук.
Надо с этого начинать.
А что вы сразу пугаете? Я же ученый. Любовь к себе, да, что... Ну, любовь – это всегда определение того, ну, к чему мы обращаем свои эмоции. Да, и эмоции к себе... они кажутся, для меня, на мой взгляд, немножко странными, потому что любовь – это всегда про, ну, про что-то. Ты любишь там, эту девочку или этого мальчика, или ты там, любишь своих детей. Да? То есть про себя я бы ввел понятие заботы, там, заботиться о себе, что это нужно делать. Там, ну, если говорить про здоровье, это чекапы проходить, это, там, не знаю, правильно питаться, вовремя спать, не злоупотреблять там, чем-то запрещенным или вообще отказаться от чего-то. Да, заботиться о себе. А любовь к себе, это звучит, на мой взгляд, странно, потому что, ну, действительно подогревает некое эго, и человек может через эту призму неправильно воспринимать, в принципе, весь мир. Да, то есть он может... закрываться там, от людей, да, считать, что типа я себя люблю, поэтому я там...
Ничто не должно повлиять, да, на любовь.
Да, люди не должны влиять, там, становиться между мной и моей любовью к себе. Ну, на мой взгляд, еще раз, это звучит странно, потому что любовь, там, я люблю там, жену, я люблю своих детей, я люблю там, родителей, да.
Родину.
Родину, да, правильно. Ну, тоже верно, да, там, Бога, да, если человек верующий. Вот, а люблю себя, но это звучит странно, и, ну, человека заводит некую тупик, на мой взгляд, в развитии. То есть, если я люблю себя, то я просто выстраиваю вокруг себя стену для защиты моей любви. Вдруг кто-то посягнет на нее и начнет развенчивать мои мифы о любви.
У меня будет последняя короткая реплика, и надеюсь, что Ирина это прокомментирует. А как раз вы заговорили про любовь к Богу. Я вспомнил, что я слушал тут проповедь одного достаточно авторитетного, ну, там, международного епископа, и мне понравились его слова о том, что на самом деле наиболее свободным и счастливым человек становится в тот момент, когда он может позволить о себе не думать. То есть вот в тот момент, когда мы начинаем совершать свободные действия, раскрываться и самореализовываться, ну, условно, там, Бетховен, когда он писал свою какую-нибудь великое музыкальное произведение, он не думал, сколько он заработает в этот момент денег, или как его примут и так далее. Он просто транслировал эту музыку, да, там, на бумагу, на нотный стан. И то же самое, что в этом плане постоянно думать о себе и, соответственно, сравнивать, определять качество своей жизни и прочее, это жуткое проклятие, от которого, в общем-то, нужно стараться избавиться.
Ну, так, знаете, такая стигматизация.
Нет, извините, вот я сейчас вмешаюсь, патриархат на патриархат, и предоставлю слово Ирине.
Хорошо.
Безусловно, вот у меня некая зацикленность, она очень сильно, наверное, искажает смысл, вообще смысл. Для меня, на самом деле, смысл, он очень простой, про жизнь в удовольствии и про жить в удовольствии. И когда человек очень сильно концентрирует свое внимание на то, что соответствовать ожиданиям, как это будет правильно, а на самом деле он очень сильно отодвигается, в принципе, от понимания, про что вообще весь этот процесс, про что я сейчас живу, что я сейчас делаю и как оно мне сейчас. Вот.
Так, ну то есть мы осуждаем, то есть вы согласны с тем, что как бы, лучше всего жить, когда ты можешь о себе не думать и вот как бы не выстраивать картину.
На мой взгляд, это крайности. То есть очень важно не мыслить крайностями, а не вдаваться вот в это как некую детальность. А очень важно не забывать о себе, безусловно, удовлетворять свои потребности, понимать, как это делать. Но в то же время, когда человек имеет некую такую, знаете, напитанность, наверное, он может себе уже выходить немножечко за рамки вот этого.
А, Евгений, у вас было что сказать. Угу. Я сейчас еще начну. Я правильно понимаю, что на самом деле как раз ядром многих психиатрических расстройств бывает вот фиксация на себе и собственных ощущениях.
Сверхакцентуация на чем-то, да. Вообще, в принципе, на себе или на каких-то своих представлениях, да, и здесь акцентуация на моем состоянии, на то, что я чувствую. Например, я хотел, например, человеку в 40 лет ставят диагноз сахарный диабет. Если он достаточно адаптивный, то он просто выберет врача, подберет терапию, и у него все будет хорошо. Будет полноценная жизнь, абсолютно полноценная, ничего не будет влиять на него. Если же он вот как раз в сверхакцентуации моего состояния, то он начнет замыкаться и начнет жить под свой диагноз. Что он должен питаться, с кем он должен общаться, что его стрессы поднимают уровень глюкозы в крови, да, и это грозит там каким-то страшным представлением. Он же посмотрит все в интернете, там диабетическая стопа, ампутация, да, крайний случай, да, он туда смотрит, ему страшно. Вот, и это замыкает человека. Да, и вот то, что вы говорите, не думайте о себе, это, ну, на мой взгляд, правильное. Тенденция, когда человек игнорирует свое эго, скорее. Не про то, что вот я все-таки про категорию заботы, я о себе забочусь. Не то, чтобы я себя ставлю в центр угла и живу от своих потребностей. Это тоже крайность, это там, ну, незрелость личности, по большому счету. Вот. А выстраивание стратегии от того, что я не думаю о себе, я при этом выполняю все необходимые действия, чтобы не заболеть, допустим, чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы хорошо выглядеть, чтобы продлить свою жизнь. Это правильно будет. А люблю я, вот, не знаю, моих коллег.
А я периодически на наших эфирах вспоминаю разные бородатые советские анекдоты, и, слушая вас, вспомнил, был такой анекдот про джигита, хотя я не знаю, сейчас в рамках такой общей толерантности, если я буду имитировать кавказский акцент, может быть, я кого-то и оскорблю этим самым.
Давай по-тихому.
Заранее прошу прощения, да, просто мне кажется, он так более выразительно, что джигит, скачет по пустыне, там, день, другой, третий, неделю, все, уже собрался умирать, вдруг переезжает там через бархан, видит озеро пресной воды, а на берегу озера сидит трехглавый деф. Ну, деф – это там дьявол, да, как бы бес. И вот джигит, собрав остаток сил, разогнал коня, на полном скаку отрубил деву одну голову. Потом, значит, развернулся, снова собрал остаток сил, отрубил деву вторую голову. И, значит, деф, оставшуюся... А деф сидит, смотрит на водную поверхность. И он, деф, оставшуюся голову поднимает. «Слушай, что тебе надо, а?» Он: «Я хочу пить». «Так пей!» Да, вот в этом плане очень часто, когда мы фиксируемся на своих страхах или, наоборот, на своих каких-то острых желаниях, нам кажется, что это можно сделать только через самоутверждение какое-то, там, через борьбу. Так Юля смотрит на меня скептически. То есть все засмеялись, Юля задумалась.
Я смеялась со всеми вместе, неправда.
Мало смеялась. Но мы об этом после эфира поговорим.
Меня знаешь, что смущает? Что нам не пишут наши слушатели. Мне кажется, мы
потому что нам не хватило любви к себе, как раз, которую говорит Ирина. Я не объявил наши телефоны. +7 925 888 88 948. Телеграм, это был СМС. И телеграм латинцев одно слово говорит и МСК-бот.
Да. Отлично.
Так, расскажи нам, пожалуйста, про свой опыт принятия себя.
Ну, наверное, я тогда зайду с позиции того, что молодая мама, и часто бывает, что ты погружаешься в ребенка настолько, что ты забываешь про себя, ты забываешь элементарно любить себя. И сейчас вот я нахожу все больше информации о том, что как раз-таки женщине очень важно вот в этот период начинать именно с себя. То есть изначально ты любишь себя, заботишься о себе, а потом ты уже уделяешь нужную степень заботы и любви ребенку и мужу. Типа с этого все начинается. И по-другому все рушится. Вот хотела бы, чтобы Ирина вот это прокомментировала.
Я могу сказать, ну, во-первых, я тоже мама. Я тоже готовилась. Слышала Комаровского в свое время про то, что счастливая мама, счастливые все.
Купите вы это пюре, не надо его готовить каждый день, просто потратьте время лучше на себя. Такой девиз.
Так что-то вы сейчас на своем языке поговорили. Ну ладно.
Я могу сказать, знаете как, безусловно, это так. Но, наверное, очень многое понимается и приобретается благодаря опыту. Потому что, опять же таки, опираясь на свой опыт, я готовилась к материнству очень ответственно и ходила и на курсы, и читала книги. Но одно дело просто знание, а другое дело личный опыт. И поэтому все, что сейчас активно, наверное, транслируется, это, безусловно, так, потому что женщине очень важно, не только женщине, мужчине тоже очень важно, это такое разделение, где я есть для мужа, например, как в качестве, в роли жены, я есть там и в роли сотрудника, когда мама реализовывается, я есть там для семьи, для друзей и так далее, для детей, и я есть для себя. И вот это маленькое, хотя бы маленькое, но очень важно, чтобы это было, такое, где восполняется ресурс, где вот я сама для себя. Вот когда я сама для себя, вот этот ресурс наполняется для того, чтобы уже идти и взаимодействовать с детьми. Потому что детки маленькие, давайте так уж прямо, они же берущие.
А, очень хорошо.
Очень сильно активно берущие. Поэтому для того, чтобы давать, очень важно, чтобы было что у мамы. Вот. Поэтому нужно, конечно, это такая некая цепочка, как матрешка, которую вот раскрываешь, нужно уметь себя наполнять. Но, наверное, не знаю, так сейчас могу сказать, что очень многие мамы хотят быть хорошими, безусловно, мамами и лучшими мамами, и поэтому... Это вот проделать все возможное, несмотря на свою усталость, просто на зубах, и в какой-то момент оказываешься возле вот этой крайности, когда уже близится вот это выгорание, когда уже и срываешься на ребенка, и уже, в принципе, ничему не рад. И вот обнаружить себя в таком состоянии, конечно же, очень страшно, наверное. Поэтому, дабы не уйти вот в эту крайность, нужно вот...
Соблюдать
так,
баланс.
Я сейчас немножко бумерства от себя добавлю. Вот я вас слушаю, перевожу на свой язык. И как мне кажется, что я слышу? С одной стороны, вот я с вами согласен в чем? Я люблю смотреть советские фильмы, и вот глядя на мир, вот, который рисует нам советское кино глазами 21 века, постоянно обращаешь внимание, насколько люди действительно мало о себе заботятся. То есть вот нормы сюжетные советского фильма, там, начальник приходит, там, товарищи, передо мной стоит такая-то задача, там, поработаем в выходной все. Да, конечно, поработаем, там, или там, вот, там, перевыполним план на 300%, да, там, значит, сверхурочно посидим, ну, конечно, посидим, а потом еще один сгорел на работе в 43 года, значит, как бы свалился с инсультом, там, председатель есть с Евстигнеевым, прекрасный фильм, где он там спускает сверх срока какой-то там корабль со стапеля, а потом приходит домой, поворачивается к стене и скрипит зубами, он даже не в состоянии испытать радость от выполненного дела. И это ненормально.
Некогда было думать про себя, надо было думать.
Да, это ненормально. Поэтому в моем представлении, вот если мы говорим о таком правильном энергообмене, о том, что нужно вот восстанавливать ресурс, нужно признавать собственную ценность в какой-то связке, да, опять-таки, внутри той же самой семьи, я готов за это проголосовать двумя руками. Но, на мой взгляд, когда мы говорим о том, что вот у любого человека, в том числе там у матери или у отца, вот есть какая-то своя автономная форма существования, что вот здесь я жена и мать, а вот здесь я закрыла дверь за собой, и вот моя как бы галактика, и вы туда не суетесь, и я здесь как бы я, и я сама собой, вот это как раз уже вот это, на мой взгляд, опасно ядро, семя вот этого эгоцентризма, от которого много бед.
Если это 15 минут в день, то еще ничего опасного нету.
Так, Евгений, помогайте! Не могу я в одиночку сдерживать такой напор.
Да, ну, это избитая метафора самолетная, что сначала маску на себя, потом на ребенка.
Ну да.
Да, то есть спасти себя, помочь, да, и здесь, конечно, должна быть, есть тонкая грань того, где я себя помогаю, и где я отказываюсь от помощи близким мне людям. Вот. Поэтому действительно важно матери, если мы говорим в контексте материнства, это предотвращение психических расстройств. Да, депрессия, тревожность и прочие вариации на эту тему. То есть если я себе не забочусь о себе, то это может привести вот к таким состояниям. Да. После там, ну, широкие вариации, там, после родовой депрессии, затянувшейся на годы, особенно если погодки дети, да, и женщина просто не выбирается, а тут 2-3 ребенка, и она там 5-6 лет сидит, и как бы ей очень сложно в этом находиться, потому что она себе не уделяет время, и это вариант заботы, где я там, выстраиваю так свою жизнь, чтобы заботиться о своем здоровье, чтобы достаточно есть, там, какая-то была там ментальная нагрузка, чтобы ну, мозги работали адекватно, там, может быть, варианты учебы где-то, физическая нагрузка, там, спорт обязательно, да, и в этом контексте сохранение некого, некой грани, где я не отворачиваюсь от своей семьи, от своих детей, но, тем не менее, я уделяю себе какое-то время, может быть, какие-то ритуалы, там, не знаю, я там, ребенка отвожу с утра и еду в кафе просто выпить кофе в тишине, потому что у меня двое маленьких детей, я в тишине сижу, не сижу, меня никто за рукав не дергает, а папа, папа, что это? И мне помогает это, да, вот, это, вот эти вот, не знаю, час, там, полчаса прям нормально заходит.
А я, вот Ирина мне похвалила, мне это понравилось, я, значит, хочу, значит, еще как бы на нее впечатление произвести. Да, я на самом деле нашел, откуда, господи, вот нашел и что-нибудь хотел. Да, откуда все зло-то? Вот. У нас же сейчас очень популярный такой вот народный коучинг, да, mm-hmm. как бы, который в России строится почему-то в основном на концепции НЛП Милтона Эриксона. И вот там изо всех дыр щели лезет так называемая вот пятиконечная звезда Милтона Эриксона, которая строится на следующих постулатах. Вот я сейчас... У всех все ок. Вот всегда. Вот у всех всегда все ок. Все люди обладают, уже обладают внутренними ресурсами, которые им нужны для, значит, преобразования и обретения там как бы себя и всего, что им нужно в жизни. Все люди всегда делают наилучший выбор, который только могут в данный момент. И всегда все люди имеют положительные намерения в основе своего поведения. Угу. И что, вот все согласны с тем, что я сейчас зачитал?
Нет.
Ирина, а вы?
Вы знаете, ну вообще, в принципе, про коучинг, это неплохая история. Действительно. Но задача коучинга – это же про будущее, про наперед. И хороший коуч, он не лезет в прошлое. А как бы это совместная работа, это командная работа. А проблема в том, что...
Нет, в смысле, я не понял. Вот у меня приятель как-то раз напился в Питере, уснул зимой на улице, извините, там, отморозил себе все, что можно, стал импотентом. И приходит он к коучу, вот, говорит, мне как-то надо с этим научиться жить дальше, а он ему говорит, чувак, в основе твоего решения была позитивная как бы мотивация, ну ты сделал лучший выбор, который только может быть, вот, это так работает?
Слушайте, ну критическое мышление-то надо как-то развивать.
Нет, то есть у всех всего.
Нет, то есть, да, у него не он. Да, здесь же как бы двусмысленности не предполагается.
Ну, люди впечатляются, безусловно, это работает, но работает на очень такой короткий промежуток времени. Если как-то не подкреплять услышанное, подкреплять чем? А поведенческими шагами, раз, работая с первопричиной, почему, допустим, я оказался в такой точке, и я не могу с нее сдвинуться. Да, там красивый текст, да, я этим впечатляюсь, но по какой-то причине все равно мне сложно. И это не про формулировки правильные, это про более глубокую уже работу, про первопричину. И именно поэтому я сказала, это неплохая работа, но совместная, когда люди друг другу не мешают.
Евгений, что нам всех... большая наука об этом
если
говорит?
Если бы у всех все было ок, тогда не нужны были психиатрические больницы.
Нет, кстати, насколько я понимаю, у людей, которые находятся в психиатрических больницах, у них-то все ок, не ок у тех, кто вынужден рядом с ними жить.
Это правильное замечание, да. То есть страдают в основном родственники. Но если у человека сохранена критика к своему состоянию, то он понимает, что он болен, то ну, у него тоже не ок. Он понимает, что вот надо поработать, надо еще там таблеточки попить и с кем-то поговорить. Вот. Не очень поддерживаю все вот это вот... пятипозиционную теорию, вот, потому что, ну, как, люди могут ошибаться, люди могут иметь ну, недобрые намерения в составе своих действий, вот, импульсивность, да, основанная на ложных умозаключениях, поэтому коучинг, он как бы он же про бизнес в основном, да, то есть если мы говорим про бизнес, принятие решений как бы у здоровых людей, да, у здоровых людей, а для этого нужно поставить диагноз, что человек здоров.
Ну, в этом плане в бизнесе, как бы я слышал, не очень много здоровых людей, я имею в виду среди топ-менеджеров, но мы продолжим после новостей и рекламы.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Студия «Радио говорит Москва». Илья Переседов, Юлия Власова. У нас в гостях, да, вечер добрый, Ирина Белкина, клинический и телесно-ориентированный психолог, и Евгений Фомин, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. Обсуждаем модную сегодня тему «Полюби себя». Что же такое здоровая забота о себе или же пропаганда эгоцентризма? Ну и давайте прочту я реплики в наших чатах Телеграма. Кстати, напоминаю, есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. Телеграм латинцы в одно слово. Говорит МСК-бот. Так, с темой любви к себе, по-моему, перебарщивают на ниве психологии. Немного ли тут мудрствования? Спрашивает Ника, и я немножко ей сочувствую в этом плане, и в смысле сочувствую в плане поддержки. Так, вот действительно ли стоит с этого начинать? Вопрос у меня.
Что много говорят об этой теме?
Ну вот нет, да, что с этого нужно начинать путь к психологическому здоровью, скажем так, и к положительным переменам.
Ну, это же про уважение к себе, про навык заботиться о себе, про внутреннее достоинство. Ну, здесь очень такое, знаете, объемный можно ответ дать. Но, знаете, почему, в принципе, как бы, наверное, есть такое впечатление, что тема заезжена, действительно, это модная тема. Но мои личные наблюдения – это про то, что знаний, казалось бы, много, а каких-то глобальных изменений и действий мало. То есть мы сейчас еще очень умные, вот, но мало делающие, наверное, мало понимающие, как действительно делать. Поэтому на уровне каких-то диалогов, да, сейчас много об этом говорим. Но вот именно понимание, вот когда я, допустим, с той же аудиторией своей общаюсь, зачастую люди говорят, как вообще вот понять, как почувствовать, как для себя определить, что вот действительно сформировался вот этот и навык любить себя, контакт с собой сформировался, что я научился любить себя. Как это вообще происходит?
Я понял, где у нас с вами проходит водораздел тоже. Ну, извините, я-то с вами общаюсь с такими примерами массовой культуры, и помню, в свое время был популярный мем, где одна собачка сидит на приеме у другой собачки-психотерапевта. И собачка-психотерапевт говорит своему клиенту, говорит, ты неплохая собака, ты собака, которая делает плохие вещи. И вот я с этим как бы согласен, в принципе. То есть если мы смотрим на себя глазами, что ты неплохая собака, ты собака, которая делает плохие вещи, это ок. Но недавно в одном там как раз чате, где собираются и психологи, вот, и люди, интересующиеся психологией, я вот наткнулся на реплику, хотел, не успел найти к эфиру, поэтому процитирую как по память, где женщина пишет о себе, говорит, я обрела вот такое принятие себя, что я поняла, что я не могу быть в чем-то виноватой. То есть вот все, что я в жизни совершила, это просто мой опыт. Я его как бы принимаю и иду дальше. И я вот так на нее как бы вот смотрю и думаю, блин, а мне бы не хотелось, знаете, там идти на прием к врачу, там, к хирургу, который говорит, у меня такое принятие, ну вот умер у меня пациент на столе, ну вот это мой опыт, я, значит, буду двигаться дальше там и так далее. Ну, понимаете, то есть когда, на мой взгляд, уже смещаются вот эти базовые этические рамки и представления о том, что рядом с тобой есть большая жизнь, внутри которой ты можешь быть плохой собакой. Вот Евгений мне кивает, и мне это очень нравится. Евгений, не сдерживайтесь,
ну,
пожалуйста.
Действительно, вот в психологии часто бывают такие перекосы, там, у тебя все ок, вот как вот коучинг, и ты все в порядке, это все, что ты сделал, это твой опыт. А если все это переносить на какие-то базовые профессии врача, да, у меня тоже вот метафора, они хорошо заходят, вот эти, то есть когда нас тоже там с кем-то, ну, какие-то чаты, сообщества, да, и там часто бывает, мы никому ничего не должны, мы вот родились для себя, живем для себя, вот, а тебя по скорой привозят с аппендицитом, риск тотального перитонита, смерти, и врач такой говорит, ты знаешь, я как бы вообще-то для себя тут живу. Я вот хочу сделаю, хочу не сделаю, как бы я не отвечаю за последствия. Я не буду плохим, если тебя не прооперирую и не вырежу аппендицит. Как бы это тоже ок. Да, то есть просто как бы, ну, рассматривать как бы в микрослучае, там, в взаимодействии других людей, либо в таких вот более объемных метафорах, где результат будет виден сразу. Не прооперируешь его, он умрет к утру от разлитого перитонита. Да, чья ответственность в этом? И если отвечать на ваш первый вопрос, нужно начинать терапию с любви к себе, то не нужно. Ну, уже не придет человек, он приходит на терапию, психотерапию, терапию души, психо-душа. Вот, значит, у него душа болит. И душа болит не от того, что он себя не любит, а от того, что ему тяжело с чем-то справляться. И тяжелые эмоции там, тревога, депрессия, гнев, эмоции, с которыми он не справляется. И вот в этом нужно помочь. Да, человек не приходит, просто вот хотел бы, ну, бывают такие абстрактные запросы, конечно, типа хотел бы узнать себя получше, но они, как правило, маскируют что-то большее, да, чтобы не прийти, не вывалить сразу травму, там, меня там, не знаю, переехал поезд в 15 лет, и я с этим не справляюсь, да, ну, человек уже взрослый, 40-летний, там, 50-летний, да, ему хочется что-то абстрактное такое дать, чтобы вот косвенно вот так вот задеть какие-то серьезные тематики, не углубляясь, не ретравматизируя себя. Поэтому про любовь к себе не надо, если уж ну, там, психолог, доктор увидит, что человек абсолютно тотально игнорирует свои как бы базовые потребности, то он скажет, давай-ка ты позаботишься. Я избегаю слова «любить себя», но оно режет мне уши, мой слух. Потому что, ну, любовь – это кому-то. Да, к себе забота. Я забочусь о себе, чтобы моя жизнь была продуктивной, в том числе в контексте забота о моих близких. Угу. Да, я в хорошем состоянии, я там не в депрессии, не в гневе, и у меня хорошее здоровье, значит, и им я тоже могу дать больше.
Угу. А Евгению оппонирует наша слушательница Елена В., которая пишет в Телеграме, неприятие себя – это выдумка психологов. Любой нормальный человек принимает себя таким, какой он есть. Что значит не принимать себя? Запереться дома и изнурять себя навязчивыми мыслями, что я не такой, как хотелось бы? Кому хотелось бы? Маме, теще, жене, детям? Кто решил, что человек недостаточно хорош? Кто судьи?
Человек сам себя судит.
Конечно.
Сам себе судья. Я плохой. Да, там категории... там, отрицание себя, я беспомощный, я никчемный, меня никто не любит, и меня не за что любить. Да, человек сам себе навешивает ярлык, стигматизирует, и потом нужно помогать ему с этим справляться. Ну, это, как правило, вот, вводит человека в какой-то невроз, из которого он пытается потом всю жизнь выбираться.
Слушайте, ну, вообще, вот, например, я знаю, что в той же экзистенциальной психологии, которая сейчас, ну, достаточно и популярна, и авторитетна, там есть установка, что внутренний конфликт – это неотъемлемое свойство человеческой природы. То есть, что бы вы с собой ни делали, в какой бы порядок вы ни привели свои дела и так далее, внутренний конфликт у вас всегда будет, он в вас сохранится. И, соответственно, ждать, что ты обретешь некую гармонию, что после там 386-го сеанса психотерапии вдруг ты станешь прям вот равен себе и, значит, равен этому миру, это, ну, как минимум иллюзия, а как максимум...
Ну, согласен с вами. Вот есть цитата таких святых старцев о том, что комфорт разъедает душу. Вот люди многие стремятся к комфорту, что у меня все хорошо, счастливая жизнь, там, я в дзене, там, со мной все в порядке, люди вокруг в порядке, я вот в норме, и это приводит к не самым лучшим последствиям. А вот здоровая рефлексия, где я там как-то критично себя оцениваю, где я думаю, а правильно ли я поступил, да, это, ну, это стресс для человека, да, это вводит его в какое-то, может быть, разочарование или в какую-то тревогу, или в депрессию, но это дает человеку определенный рост. Да, и вот как вы правильно сказали, что ранее, что бизнесмены, они все, ну, не суперздоровые, и это правда. И, в принципе, люди, которые достигают каких-то высот в своем деле, они, по большей части, невротизированы. Они кому-то доказывают всю эту жизнь. Но это их приводит к такому результату.
Но у нас был однажды эфир с бизнес-консультантом Олегом Дружбинским, и мы там с ним обсуждали, что вот те, кого считают успешными бизнесменами, они все в какой-то момент оказываются... на таком водоразделе, что либо я забираю то, что сейчас лежит на столе, ну, то есть оставляю себе эти 2-3 свечных заводика и могу быть уверенным, что мне будет что есть до конца жизни, и моим детям будет что есть до конца жизни. Либо я остаюсь в игре, привлекаю инвестиции, выхожу на новый как бы уровень, но тогда у меня сохраняется, там, грубо говоря, угроза банкротства, до конца жизни, и как бы риски и ответственность в разы возрастают. И вот мы как раз обсуждали, как человека внутри должно перекорячить, извините, чтобы он вместо вот этого, ну, такого условного и теплого райка, значит, выбрал, ну, вот это там, игру на несколько, там, десятков, там, миллионов, там,
но
долларов
и прочее. Это же нестандартное мышление, у них всегда задрана планка.
Так вот мы говорим, что они с точки зрения ординарного взгляда, в общем-то, больные люди.
Ну, их лечить-то, если их лечить, то это не будут те самые бизнесмены.
Давайте нотку хардкора я вот привнесу вслед за Евгением. Он там вспомнил старцев всяких святых. Мне очень нравится Максима Силуана Афонского. Был такой православный монах начала 20 века. «Держи ум в аде и не отчаивайся». Это у него была такая установка для жизни. И теперь, Ирина, вам слово. Ирина бедная такая. Давайте я вам помогу. Тут уже отметился в комментариях, я не знаю, как можно сказать, можно фан-клуб или вот просто пишут нам девушка Алина. Очень благодарна Ирине за ее подход, за безопасное ведение людей, человеческое чистое сердце. Скажите, с какого инструментария стоит начать? Какие первые шаги любви, заботы о себе нужно делать? И есть ли разница шагов у мужчин и у женщин?
Хороший вопрос.
Мне почему-то очень захотелось прокомментировать последнюю, то, да, что пожалуйста. Мы говорили про бизнес на самом деле. Я просто заслушалась. Я заслушалась, мы так хоп, переключились на что-то другое. Вы знаете, это действительно ведь очень интересно, но это про... Можно, наверное, здесь поисследовать такую глобальную программу про я есть не зря, и я уместен в этом мире. Вот. И про вот это желание доказать уместность свою в этом мире... Она порой, вот желание не оставлять вот эту гонку, вот эти риски, они более значимы, чем вот этот покой, вот это вот, ну, как бы та же самая синица. Потому что когда человек оставляет при себе вот эту синицу, спокойствие начинает очень сильно тревожить. Это про что дальше, про, ну, чем вообще заниматься в этой жизни.
Но вот, понимаете, Ирина, дело в том, что как бы у меня, например, есть опыт реального общения и знакомства, там, и там с топ-менеджерами, и с весьма состоятельными людьми, и, знаете, они все очень далеки от установки «полюби себя». Потому что, опять-таки, знаете, был в свое время такой советский анекдот про летающих крокодильчиков, когда в город приезжает цирк, афиша, летающие крокодилы, значит, собирается толпа, идет представление, и вот, значит, в финале выходит мужик с большим сундуком, открывает крышку, и действительно по арене разлетаются маленькие крокодильчики, машут лапками, крутят хвостиками, и, значит, один из них падает там на колени зрительницы, и она его гладит, говорит, миленький, а как же ты летаешь? А крокодильчик плачет, говорит, если бы вы знали, как нас тут, ну, в общем, воспитывают, скажем так, да, как бы, вот, и это примерно вот то, что мне рассказывали знакомые топ-менеджеры именно банков из первой пятерки России. Они все очень состоятельные люди, но при этом они, ну, как бы, ни разу не слышали одобрения от своего руководства. То есть, если ты сделал то, что от тебя ожидали, это просто примут. Если ты в чем-то недоработал, от тебя вытрут ноги так, и дадут типа почувствовать себя вот таким вот ниже плинтуса, то есть это не просто плохая собака, ты как бы вот антисобака. И они продолжают жить в этом пространстве. Почему они потом там...
Ну, потому что зачастую, когда человек, окей, допустим, не любит себя, но научается заботиться о себе, хотя мне на самом деле нравится формулировка «любить себя». И это не... На мой взгляд, это про опыт. Когда мы умеем и знаем, как это любить себя... Мы знакомы с этим опытом, мы можем этим опытом делиться с другими людьми. Я знаю, как любить другого человека. А в данном случае, если человек научается себя слышать, научается заботиться о себе, соответственно, научается вовремя останавливаться, выставляет границы, но он становится очень неудобным сотрудником, и он далеко не уйдет. А человек пораненный, даже, может быть, очень глубоко порушенный внутри, им очень хорошо управлять. За счет такого человека действительно можно многого достичь, как бы это, наверное, грубо не звучало.
Так, хорошо, ну тогда ответьте на вопрос к вам, слушательница. С какого инструментария стоит начать? Какие первые шаги любви и заботы о себе? И есть ли разница шагов у мужчин и у женщин?
Для меня, на самом деле, сейчас подумаю. Любовь к себе, чтобы что? Чтобы почувствовать себя какой, например. То есть это, смотрите, как некая такая цепочка. Я что-то сделаю для себя, чтобы что? Чтобы, например, почувствовать и соединиться со своей ценностью. Например, соединиться со своей значимостью, своей уместностью и так далее. И вот здесь очень важно, наверное, определить истинный запрос. Для чего я это делаю? А уже от этого... Ну, дальше, соответственно, плясать. Это может быть и какая-то ежедневная рутина, почему нет? Но когда человек делает эту рутину, очень важно уходить от вот этого автоматизма. Просто я сделал, галочку поставил. Но поскольку я телесно-ориентированный психолог, это про ощущения в первую очередь. Когда человек что-то делает, он присутствует, и он ощущает. И тогда это про поведенческие шаги, тогда это уже начинает заходить, тогда это действительно уже формирует новое восприятие себя. Поэтому, отвечая здесь, допустим, на вопрос, я бы не разделяла мужское и женское. Я бы, наверное, порекомендовала для себя определить, какой истинный запрос, с чем именно я хочу поработать. А уже дальше, когда определяется вот этот корень, уже дальше подумать, так, а через какие шаги я могу это в себе развить, или через какие действия я могу это в себе ощутить. Это должно быть что-то очень маленькое, что-то очень ёмкое, что-то очень комфортное, но ежедневное. Как говорится, не нужны сложные практики и не нужны сложные инструменты. Нужны очень простые, но регулярные. Вот когда человек регулярно делает, ну, дисциплина, тогда, да, происходят какие-то очень красивые моменты в жизни, изменения.
У меня в контексте того, что вы описываете, достаточно близка и симпатична установка. Есть такой американский психолог Джордан Питерсон, не могу назвать его себя большим его фанатом, но когда он говорит, позитивные изменения начинаются в тот момент, когда ты просто в состоянии на постоянной основе убраться у себя в комнате. Потому что на самом деле, и я это... видел, там, в том числе по своим питерским знакомым, деградация начинается в тот момент, когда человек настолько начинает ощущать вот собственное великолепие, что ему уже все равно, что у него там на кухне бегают тараканы, и, значит, там...
Он, преисполнился.
Да, третью неделю ходит в одной и той же футболке, да, но зато, как бы... Расскажите вам еще один анекдот на эту тему. Про питерскую семью как раз. Приходит ребенок в питерскую семью и так говорит, папа, папа, вот мы материально, значит, бедны, но мы зато богаты душевно. И папа ему раз по морде такой, говорит, запомни, сын, мы материально бедны, значит, богаты духовно, а душевно мы больны. Вот это вот как бы... Вообще, знаете, если бы мы сейчас сидели, это был бы хороший тост. Вот преодолеть вот этот разрыв между духовным богатством и душевной болезнью.
Очень питерский анекдот.
Ну, да, чем богато.
От слушателей у нас тут уже благодарность.
Так, вот, ага. Ну, прочитай.
Ну вот, Нигматуллин нам пишет: спасибо всем за крутой эфир, точное попадание. Я столкнулся с жутким состоянием, которое злило меня и ввергало в депрессию. Это начало отражаться на здоровой атмосфере дома. Сейчас я получаю помощь квалифицированных специалистов, подобраны препараты, и сейчас я живу нормальной жизнью. Про коучинг. Есть и хорошее, думать оптимистично, но тут нет необходимой фиксации на негативном опыте, который отрефлексирован. О себе заботиться нужно, но живу мыслями о заботе о близких и помощи им.
Прекрасно. Спасибо огромное за такое признание. И вот догонку Дон Дигидон. Я поражаюсь периодически ником наших слушателей, значит, дает такую как бы лаконичную, но очень провокационную реплику. Мой запрос – кайфовать по жизни. Кстати, это прям, мне кажется, прям запрос на еще на один эфир. Но, господа специалисты, да, вот, а как вам вот эта вот тоже тема фиксации на таком кайфажорстве, которая сегодня распространена?
Ну, не знаю, ну, как бы звучит прекрасно, безусловно, но жизнь, она немножечко сложнее, чем просто кайфовать. Да и если мы будем исключительно кайфовать, далеко мы не уедем. И это про такую, наверное, взрослую нашу часть, где порой нужно делать то, что нужно, и то, что должен, то, что надо. А опять же таки, если возвращаться там и к врачам, и это же про должен.
Угу. Вот. Клятву давали.
Конечно. И поэтому из серии «У меня сегодня я в кайфе, я не могу». Ну,
тоже какая-то. Или очень... инженеры, которые делают скорее, проекты.
Скорее, если, извините, что перебиваю, это, наверное, mm-hmm. про найти что-то свое, от чего я кайфую, от чего я получаю удовольствие. И вот это, да, это имеет место быть. Потому что очень много специалистов, которые несчастливы на своих местах. А вот когда находишь что-то истинно свое, и оно тебя и радует, и получаешь удовольствие от этого, да, безусловно, там будет тоже надо и тоже должен, но это уже про другое совершенно.
Евгений, а я вот слышал, что на самом деле фиксация вот именно на позитивных удовольствиях и вот фантазии о том, что жизнь может приносить непрерывное вот это удовольствие и кайф, это такая форма невроза. Это на самом деле как бы изнанка именно компенсаторного поведения, что человек в себе носит какое-то такое там ядро, ну, отрицательного опыта или неуверенности в себе, что хочет прикрыть это вот таким, в кавычках, вечным кайфом.
Ну да, в корне всегда лежит какой-то невроз и требование, это требование к жизни, что моя жизнь должна быть легкой, иррациональное требование, потому что она не может быть легкой, потому что жизнь, она многогранна. Она бывает тяжелой, бывает легкой, бывает средней тяжести. Вот. А это требование вводит человека в такую фрустрацию, разочарование. Потому что я же хочу, чтобы моя жизнь была легкой, она сегодня тяжелая. Да? Из-за этого люди могут тотально обесценивать свою жизнь. То есть, если я сейчас испытываю тяжесть в моих переживаниях, то я, в принципе, такую жизнь не хочу жить, потому что она должна быть легкой. Это действительно последствия определенных неврозов. Да? Когда я работаю со своими пациентами, то чаще всего это уходит в какое-то ядро невротизации, где всего есть три ядерных убеждения, что я никчемный, я беспомощный, и меня никто не любит. Вот, вот как правило, уходит туда. Да? То есть если человек живет вот такой вот мыслью, что моя жизнь должна быть легкой, прям должна быть, то скорее всего, это будет какая-то там, ну, травма детская, какие-то переживания, да, и там, что я, например, если я чувствую себя беспомощным, то я буду требовать, чтобы жизнь была легкой, потому что я не справлюсь с тяжелой жизнью. Да, это нужно человеку вернуть в то, что он уже взрослый, и в том, что у него есть способности справляться с трудностями. И это жесткое требование, которое ввергает человека в определенные негативные эмоции. Да, то есть, если я требую от жизни легкости, и она сложная, то я не вывожу это, ну, эмоционально.
Да, то есть человек не созрел, он, получается, еще застрял на уровне ребенка?
Застрял. Это неплохо, не хорошо, это как есть. Да, потому что мы, как правило, все с детства, да, мы все живем через призму своих детских эмоций, детских переживаний. И бывает, что взрослый человек вот застревает в оценке себя вот раннего, из раннего возраста, и ему сложно с этим жить. И очень важно как бы вернуть его, смотри, вот показать, да, осознание проблемы – это решение на 50%. Смотри, вот ты вот как думаешь. Ты думаешь, что ты беспомощный, поэтому требуешь от жизни легкости. Жизнь не бывает легкой, но это такое ригидное, негибкое требование легкости жизни. Безусловно, всем хочется, да, это можно перевести просто из жесткого требования в предпочтение. Хотелось бы, чтобы жизнь была легкой, безусловно, всем бы хотелось легкой жизни, но, к сожалению, она бывает разной, да, но по большей части, наверное, все-таки легкости больше, если суммировать.
Ну, вот знаете, у как раз вот последователей Джордана Питерсона в Америке, у них есть такая популярная установка, девиз «фактом плевать на твои чувства».
Можно еще раз?
«Фактом плевать на твои чувства». И, ну, как бы я отчасти ее понимаю, потому что вот ко мне там периодически обращаются люди там за консультацией по управлению веса. Вот тоже. Там у меня проблема неприятия себя, или я себя принял, но не могу, как бы. И мы с ними садимся и начинаем считать на бумажке, что килограмм человеческого жира – это порядка 8 тысяч килокалорий. Соответственно, если ты ставишь перед собой цель там похудеть на 30 килограммов, например, то ты хочешь израсходовать энергии, сопоставимой с 2 гранатами-лимонками. То есть вот принимаешь ты себя, не принимаешь, тебе придется перефигачить, извините меня, вот какой-то такой объем работы, чтобы КБД этого равнялся, вот 8 тысяч умножить на 30. То есть это порядка там 2,5 миллиона шагов. Все. Как бы фактом плевать на твои чувства. Если ты их сделаешь, ты снизишь вес. Нет, останешься такой, какой как бы остаешься. И вот это, вот, мне кажется, вот это принятие себя. Это в той ситуации, в которой ты оказался.
Мне кажется, это еще и про взрослость.
У нас 20 секунд. Нет, ну, просто имейте в виду. Да, это вот фактом как бы.
Нет, я полностью согласна на самом деле. Это и про взрослость, и про ответственность, и про реальность, контакт с реальностью. Про то, что можно, конечно же, говорить все, что угодно, но если ты не будешь ничего делать, то ты не сдвинешься с места.
Вот так, ребята, тук-тук, реальность сегодня постучалась к вам в окошко. А я благодарю наших гостей. Была у нас сегодня Ирина Белкина, клинический телесно-ориентированный психолог, автор телеграм-канала Ирина Белкина, соответственно, Евгений Фомин, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, Юлия Власова и Илья Переседов. Программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Спасибо. Пока.
Спасибо.